Здравствуйте, Шаватов и Гутевох. У нас с вами 46-й урок по теме Дгилем. Мы находимся в псалме номер 41. Относительно короткий псалом. Сейчас вообще идет несколько относительно коротких псалмов. Который начинается словами руководителя псалом Давида. «Счастлив, понимающий бедного в день бедствия, спасает его Ашем». Балашон Кодыш он звучит. «Ламнацеях мизмор ледовид». Ашри и Маскиль. Эльдаль бы йом ра имлетео хашем. Счастлив, разумный человек, который понимающий бедняка в день его, когда ему плохо, и спасает его Всевышний. Говорит Рав Вали, прежде всего, как обычно, какая связь этого псалма с предыдущим псалмом. Он говорит, что поскольку прошлый псалом, он заканчивается описаниями больших страданий праведника, давайте вспомним, чем он заканчивается. Давид Амелах говорит, я беден и нищ, да помыслит Всевышний во мне, ты помощь моя, избавитель ее, или мой. Боже, немедли, поскольку плохо все, тяжело, нет сил терпеть, и... Просьба Всевышнего избавить от этих страданий, понимая, что страдания являются лекарством от каких-то болезней, грехов и так далее. Связь с предыдущим псалмом, что этот предыдущий псалом, он заканчивается большими страданиями бедняка, поэтому этот псалом приходит сообщить награду огромную, которую дает Всевышний, для того, над кем он мажгех, когда Всевышний следит за человеком, ажгахой протит частным влиянием, Ашгаха, который называется Ашгаха Шельмамашут, настоящая Ашгоха, настоящее участие в жизни человека, когда в зависимости от поступков человека он получает то или иное влияние со стороны Всевышнего, а не просто, когда Всевышний следит в качестве дубинки и кнута или пряника, как он делает для собак и для остальных животных, когда влияние, очень трудно назвать частным влиянием, хотя это влияние, чтобы вид остался жив столько, сколько нужно. И на каждый конкретный индивидуум этого вида есть какое-то определенное частное влияние, но оно несопоставимо. Это влияние уничтожить или оставить, что нужно для продолжения вида и так далее. Поэтому ты можешь увидеть, что слова «маскиль», «эль», «даль», «рашейте вот» аббревиатура этих слов, это «миот», «много». Что это означает? Это намек на то, о том, что мы сейчас говорили, потому что здесь идет помощь со стороны праведника по отношению к шехине. Это всегда, когда я говорю такие слова, я каждый раз боюсь какого-то непонимания. Но одна из задач человека в этом мире – это тикун, исправление всех миров, которые существуют, в том числе мира, который называется Шехина, божественного присутствия в мире, которое, в принципе, из-за того, что даже до того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, в нем был заложен некий хиссарон, некий изъян, не внутри Всевышнего, не дай Бог, внутри его присутствия и проявления в мирах, был заложен некоторый хиссарон, некоторый изъян, который должен был исправлен человеком с помощью его молитв, мицвот и служения Всевышнему. Так вот, когда мы говорим, что человек превращается в праведник, он превращает себя в тот, кто помогает Шехине, божественному присутствию, что ему нужны все вещи, которые существуют в мире для того, чтобы выполнять свою работу. И не только это, но он также достигает того уровня, что он удостаивается подняться и соединиться с Шехиной, которая называется «Маскиль Эль Даль», дословный перевод – тот, кто понимает бедняка, и бедным здесь называется Шехина, которая называется бедным, поскольку у него, у Шехины, у божественного присутствия, проявление Творца в этом мире, это сфера Малхус, это самое нижнее проявление, которое существует из 10 сферот, которое называется Малхус Царство. И это единственная сфера, единственное проявление, которое мы можем как-то понять, почувствовать, проявить. Потому что единственная тфиса, единственная возможность ухватить Всевышнего, мы можем то, что он Мелех Гаалам, то, что он тот, кто является владыкой, господином всего мира, царем всего мира. Но Малхус вот эта, она сама по себе У нее нет ничего своего, все, что она получает благодаря воздействиям человека из более высших структур влияния Всевышнего. И через нее идет все влияние, которое приходит к нам, поэтому ее очень часто называют даль, бедняк, бедняк, у которого нет ничего своего, и все, что есть, получается из другого источника. Поэтому этот пасук говорит «маскилель даль». То есть, если перевести, получится «Ламнацеях» песни Давида. «Ламнацеях», я напоминаю, что это каждый раз от слова «нецех», от слова «вечность». Тот псалом, который ведет к вечной жизни, к «Аламаба», к стопроцентному тикуну, исправлению, которое должно произойти в мире. Счастлив тот, кто достаточно умный для того, чтобы обратиться и делать тикун шехины, исправление шехины, даже в тот день, когда ему очень плохо, его спасает Гашем для того, чтобы он работал, продолжал работать садиками, делать то, для чего пришел он в этот мир. Немножечко скользкая тема, что означает тикун шехины, но мне кажется, что мы более или менее уже ее обсудили, и можно двигаться дальше. Третий пасук говорит: «Всевышний сохранит его и даст ему жизнь, счастлив будет он на земле, и ты не отдашь жизнь его врагам своим». Гашем ишмирену вейхаеху, Всевышний его сохранит и даст ему жизнь. Ашрей в ушар баарец, он будет счастлив на земле. Вальтит негу бенефиш айва, и он не будет передан, его душа не будет передана его врагам. Говорит Рафали, что Ашем ишмирену вейхаеху, ишмирену Всевышнего сохранит, будет охранять, и Всевышнего будет давать ему жизнь. Ишмирегу, охранять его в этом мире и давать ему жизнь в мире грядущем. В мире, который называется вечность, человек, который работает и посвящает свою жизнь тикуну, исправлению того, что Всевышнему поручил исправить, то есть авуадат гашем, службе Всевышнего, понятно, что этот человек должен получить аламаба, вечную жизнь и так далее. И так же, как он дает жизнь, то есть соединение с воздействием самых верхних уровней воздействия сферот Всевышнего с Малхусом, с Царством Всевышнего, к Шехине, которая называется земля или называется бедняк, как я много раз говорил, также дается ему эта жизнь, и Всевышний меда, кенегет меда, мера за меру, дает ему жизнь. Я неоднократно говорил то, что Нефеш Гахаим объясняет это чуть более подробно, чем объясняет Рамхаль, ну, в общем, объяснение одно и то же, что Нефеш Гахаим пишет, человек назван, что он создан по образу и подобию Всевышнего, и образ и подобие, как пишет Нефеш Гахаим, с этим соглашаются все простые комментаторы Тора, он это называется простым комментарием, что образ и подобие Всевышнего, понятно, что у Всевышнего нет тела, и поэтому тело человека никак не подобно Гашему, не дай Бог такое думать, что это имеется в виду в Торе. О чем идет речь? О том, что так же, как Всевышний воздействует и оживляет и соединяет себя со всеми мирами, так Всевышний дал человеку возможность воздействовать на миры таким образом, чтобы они соединились с Творцом. А соединение с Творцом – это называется оживление всех миров. И так же, как праведник, который работает над оживлением всех миров и дает им жизнь, соединяя их со Всевышним своими молитвами, своими мицвот, своей жизнью. Также Акодыш Барагу, Медаки Негет Мира, мера за меру, дает этому праведнику жизнь и соединение, двикут, прилепление с деревом жизни, то есть через Тору, через мицвот, он прилепляется к Творцу, и икор этого проявления, суть его проявляется в Аламаба, но уже сейчас праведник прилеплен ко Всевышнему, и это то, что он его сохраняет в этом мире и дает жизнь в будущем мире. Следующий пасук, четвертый, который говорит: Всевышний укрепит его во время болезни, ты изменяешь все его ложе, когда ему плохо. Гашеми Сайдену Аль Эрес давай, Всевышний помогает ему, укрепляет его на кровати во время болезни, коль мешково гафахта бахилье, и все его место, где он лежит, ты ложе его, ты переворачиваешь его болезни. Что это означает? Говорит Рафали, здесь длинный такой комментарий на этот пасук. Так же, как он вытаскивает, так же, как праведник вытаскивает из своего кармана деньги для того, чтобы сделать сдоха, Так Всевышний вытаскивает из тела человека все зло, которое привело к его болезни. Если это каше трудно для человека, то он это делает через отверстие, которое есть в теле человека. А если это легко, то это выходит через пот во время болезни человека. И тогда человеческое ложе, где он лежит, оно превращается из места болезни в место здоровья. И это то, что написано, что все его ложе ты переворачиваешь во время его болезни. И несмотря на то, что в пасуке Машем, в пасуке вроде как написано, что это тяжелый такой переворот, который идет от Всевышнего, и все выходит через пот, через... Ну, тяжело это. Но Хакашем это делает наоборот таким образом, что когда человек потеет, из него выходит болезнь, чтобы цадик меньше страдал по этому поводу и возвращает его к здоровью наиболее легким способом. Поэтому это то, о чем говорится, все место, кровать, место, где он болеет, превращается, переворачивается от его болезни. Это простой смысл пасука, самый простой, который можно сказать. Но Альписот, когда мы немножко углубляемся внутрь, то здесь написано «Маскиль эль даль», тот, который разумный по отношению к далю. Получается, что все, даль это бедный, да, несчастный, что все, весь труд и все каванот, которые есть у праведника, это умного человека, разумного человека, понимающего, что он делает, все его каванот – это сделать тикун, исправление вот этого качества малхута, которое называется даль вани, которое называется бедный и бедный, потому что у нее нету ничего своего, и это самый высокий уровень соединения, зивуга, соединения Малхуса с более высокими структурами. И это то, о чем я неоднократно говорил, что в Сидуре, во многих Сидурах это написано, что когда мы делаем какую-то мицву или даже просто начинаем молиться, во многих Сидурах написано до брохи, до молитвы, «Лашем ихуд кодши бригу шинате», что мы это делаем ради ихуда, объединения кодыш бругу и шехины. Шехина – это и есть Малхус, объединение с Кодыш-Баругу – это объединение, которое происходит внутри всего влияния, которое делается Всевышним. Это влияние всегда направляется через Малхус. И это каванот практически, ну не практически, а всех мицвот, которые мы делаем. Поэтому, когда цадик работает над этим и делает это, на самом деле это входит в понятие брахи. Внутри брахи это все зафиксировано, просто мы не так ясно можем это прочитать. Поэтому, скажем, Надаби Игуда был очень против того, чтобы мы говорили эту фразу, потому что она и является сутью понятия благословления, которое мы говорим. Но когда праведник думает об этом и делает это, и работает над вопросом соединения Кодыш Баругу и Шехина, Маскиль Эль Даль, то в этот момент Ситра Охра, сторона обратная, сторона Ецергоры, начинает пытаться ему помешать и заставить его согрешить. Если он, не дай бог, заболеет из-за вот этих вот больших царот, которые делает ему Ситра Охра, больших несчастий, которые делает Ситра Охра, то она становится лежанкой, кроватью, на которой он находится, и она ждет, что он, праведник, находится на ней для того, чтобы захватить ее, и он был передан в его руки. Но в этот момент шехина, которая находится над головой больного, она является помощью для больного и поддержкой его во время болезни, для того, чтобы он не умер, несмотря на то, что он заболел тяжело и упал на кровать. Ситра Охра пытается выиграть тем, что она ждет, когда это будет передано в его руки. И на самом деле она только теряет от этого ожидания, потому что цадик, он не передается в руки Ецаргары, это забота Шехины. Но наоборот, то зло, которое в нем есть, которое, из-за которой, собственно, он и заболел, потому что мы знаем, что Исурим, который приходит в этот мир, страдания, для того, чтобы искупить тот грех, который сделал человек. И Акодыш Баруху очищает, забирая через Исурим, забирая, как это сказать, я не знаю, искупляя часть его греха. И тогда цадик или весь грех, цадик остается целиком в состоянии стопроцентной тавы, стопроцентного добра, хорошести. И это добавляет ему силу для того, чтобы соединиться со Всевышним или добегбо прилепиться к нему. Таким образом, получается, что то, что Ситра Охра делает для того, чтобы сделать какое-то зло праведнику, Элоким Всевышний переворачивает это, и Мегафех, как мы сказали, переворачивает через болезнь для добра. для того, чтобы исправить Цадико и сделать ему то, что Цируф, присоединение с Исурим, приведут к исправлению, а не наоборот. И для того, чтобы он стал очищен, как золото и серебро, которые обжигают, и болезнь, она работает как некое горнило, обжигающее человека, для того, чтобы все псолот, весь мусор, который у него вышел, мусор ситрохра в данном случае вышел, и он остался целиком чистый. И это то, что произошло, например, с царем Хизкияху. И это тайна того, что написано в этом пасуке: «Коль мишкаво гафта бехильё». Все любое болезнь, любое лежание праведника ты переворачиваешь из его болезни. И это то, что получается бедюк наоборот, 100% наоборот, потому что хотела ситрохра. И здесь зафиксированы два имени Всевышнего, которые в этом пасуке, но в них мы входить сейчас не будем, которые, в общем, через которые Всевышний воздействует на это. Но это уже можно пропустить, потому что понять смысл это не помешает. Следующий пасук говорит: «Сказал я, Всевышний, помилуй меня, излечи душу мою, потому что я согрешил перед тобой». «Ани амарти», я сказал: «Гашем ханени, Гашем помилуй меня, рафа а навши, вылечи мою душу, кихатати лыха, потому что я по отношению к тебе согрешил». То, что мы сказали в прошлом предложении, очень понятно, что идет продолжение. И я говорю: «Гашем, помилуй меня, вылечи мою душу, потому что я согрешил». Что на самом деле здесь как бы находится такая некое противоречие по просьбе Давида, которое он излагает Всевышнему. Он просит вылечить. Зачем он напоминает грех, который он сделал, который наоборот является причиной болезни? Для чего это сделать? Грехи – это и то, что приводит к страданию в этом мире. Зачем же упоминать свой грех, если я прошу излечить меня от болезни? Это вопрос. Но кавана, что болезнь тела является тем, что лечит душу. Сам грех, который приводит к тому, чтобы тело заболело, авейра, который человек сделал, поскольку за время болезни он получает капору от этого, тело, понятно, страдает, но душа очищается, как золото и серебро, как я говорил в прошлом пасуке. И уже известно, что человек, который согрешил, ему нужно каким-то образом сгладить этот грех. И вот болезнь является этим сглаживанием, поскольку через нее приходит лечение человеческой души, а после этого возвращается к телу, которая пострадала тем, что уже получила наказание, но после этого тело вылечивается от болезни, а душа уже получает определенную форму очистки. И уже известно, что то, что сказано, «Маскиль Эльдаль», не было никого, кто настолько серьезно занимался тем, что пытался всеми своими псалмами и всей своей жизнью, об этом, собственно, все тгилим, соединить Шехину и Акодыш Баругу, сделать так, чтобы влияние, более верхнее влияние, вошло в Шехину и сделать тикун Малхуса, который из-за наших аванот грабим, из-за наших больших грехов, Шехина находится вместе с нами в Галуте. И Давид Амелех сделал все возможное, чтобы уменьшить этот Галут и дать больше света для Малхуса, для того, чтобы Шехина могла проявиться. Понятно, что нам это тоже пойдет на пользу, но его волновало именно Галут Шехины, а не свой Галут. Собственно, его Галута еще не было, а Шехина уже было. Вот. И поэтому не было человека, который заботился об этом настолько, насколько Давид Амелех, или, по крайней мере, не описал это так серьезно в своих псалмах. И это также соответствует пшату, простому пониманию псалмов, как и его тайному восприятию. По простому пониманию, Маскиль Эльдаль, человек, который понимает бедняка, потому что он делал Давид Амелех, был это работа царя, он был судьей для всего народа. И известно перешим комментарии на эту тему, что когда к Давиду приходили судиться богатые и бедные, то Давид Амелех не мог изменить суд в сторону бедного. Если бедный не прав, он должен платить. Поэтому, поскольку нельзя лицеприятствовать в суде ни богатому, ни бедному. И Давид Амелех принуждал, приказывал, давал псагдин судьи, что бедняк должен платить. Но после того, как долг был оплачен, то, что присудил суд, Давид Амелех выплачивал из своих денег беднику в качестве цдоки то, на что он его присудил заплатить для того, чтобы, поскольку он понимал, что такое бедняк, и это понимание человека, который понимает, что такое бедность, которое здесь написано в простом понимании этого слова. В соответствии с содом, то есть с тайным пониманием того, о чем идет речь, Маскиль Эльдаль, тот, который понимает бедняка, не было ни одного человека, который постоянно пытался делать тикун Галута Шехина, изгнание Шехина, как вот этот царь Хасид Давид Амелах. Поэтому Давид сказал именно этим языком: «Ани Амарти», я сказал, «Гашем Ханени», Всевышний помилуй меня. То есть я это тот, который говорит, что для моей пользы, и мне правильно сказать эту фразу, потому что мы только что объяснили, поскольку я согрешил, и этот грех исправляет то, что было сделано, бгам, изъян, который был сделан в суде, а теперь в теле, в душе слеха, а теперь пусть Всевышний помилуй меня для того, чтобы исправлять бгам тела. Что у Давида Мелаха есть право, есть заслуги, чтобы освободиться от тех страданий, которые есть, потому что, когда человек попадает в какую-то болезнь, ему говорят, что принеси какую-то заслугу, и ты вылечишься от этой болезни. Это слова Всевышнего, как бы. Если у него есть заслуги, то он вылечивается. Если нет, то он умирает и уходит из мира. Потому что Ашем не хочет поднять и вылечить нечестивцев, которые портят весь мир своими плохими действиями. Иногда хочет, но для этого каждый раз есть какая-то причина, которую мы не будем обсуждать. Это причина, которая очень известный вопрос, как может быть Раша, которому хорошо в этом мире. Но главная идея Акодыш Баругу – это то, чтобы в мире жили те, кто исправляет мир, а не те, кто его разрушает. Поэтому Давид Амелах обращается ко Всевышнему с мольбой «помилуй меня», потому что у него как бы есть для чего быть помилованным. Потому как он хочет это для того, чтобы работать дальше над тикуном, который должен быть в этом мире. Продолжает он и говорит: «Враги мои говорят обо мне злое. И говорят, когда умрет он, исчезнет имя его. Ойвай ямрура ли. Враги говорят про меня зло. Мне говорят зло. Матай емут, когда он умрет, веевет шмо. Имя его исчезнет». Получается, что все, что мы говорили до сих пор, болезнь праведника нужна для того, чтобы убрать, немножечко сгладить то зло, которое произошло. И поэтому цадику правильно находиться в каких-то страданиях для того, чтобы все зло, которое он сделал, а мы знаем, что эйн цадик баарец шело хата, практически не бывает человека, который, или полностью не бывает, который прожил свою жизнь и не сделал ничего плохого, даже праведник. И поэтому это плохое надо провести реакцию нейтрализации. И эта реакция нейтрализации работает вот болезни и так далее, и сурим, которые приходят, для того, чтобы лимарек сгладить понятие зла. И это понимают те, кто понимают. Но враги Давида, они не так рисовали свое сердце, и не так они думали. Потому что человек, который ненавидит другого человека, он никогда не видит какой-то заслуги, которая есть у этого человека. Поэтому в своем сердце он говорит, что зло, которое к нему пришло, оно очень большое, и у него нет никакого возможности от него избавиться. И единственный путь Давида – это умереть. И это то, что сказано, что враги говорят про меня злое, когда он умрет и исчезнет его имя. Потому что так говорят только тот человек, который Раша Гамур, стопроцентный нечестивец, который хочет, чтобы имя праведника исчезло из этого мира. На самом деле происходит все наоборот. Имя нечестивца уходит из мира, а имя праведника остается. Вот. Но это то, что здесь происходит, несмотря на то... То есть это происходит по той причине, что сказано «Зехер цадик левроха, вешем рашоем и ракев». Праведник будет вспоминаться для брахи, а память Рашоим сгниет. Но человек, который ненавидит понятие добра, ненавидит Давида, он, видя страдания Давида, говорит то, что он говорит, то, что мы обсудили, когда он, наконец, помрет, не понимая, что на самом деле болезнь, которая приходит к праведнику, она приходит для того, чтобы его очистить, а не для того, чтобы его просто наказать. Следующий пасук номер 7, он звучит так. «Если приходит кто-нибудь повидать меня, ложь, — говорит он, — сердце его собирает неправду в себе, и выйдет он, и толкует». Продолжение той же самой мысли. Им бали рот. Если человек придет, шафи даберт, он будет говорить пустые слова в своем сердце, балибо, вейкабец, и они будут собраны у него. Вейкабец авон, он соберет грех, который у него, вейцелы худс, вейдабер, выйдет наружу и будет рассказывать. То есть, поскольку человек хочет видеть то, что он видит, то, что он хочет видеть, то поэтому человек, который увидит страдания такого человека, как Давид, он не поймет, что это связано с тем, что сейчас идет мирук, очищение, сглаживание авирот, которые есть у праведника, увидит ровно обратную картину. Что если маленькая болезнь, легкая и маленькая болезнь, то он в своем сердце нарисует ее как большую болезнь. Если она легкая болезнь, он другим будет рассказывать о том, какая она тяжелая. И когда он будет рассказывать о болезни, он будет выдумывать свое сердце и сделает из этой болезни то, что ему хочется сделать. Что, по идее своей, он считает, он будет считать, что человек, который болен, он заболел, потому что ему это магия, он это должен получить альпидин по закону Торы, поскольку мера за мера, и раз он заболел, значит, он сделал авейрот, значит, он нечестивец. И после того, как он в своем сердце уже выдумает какую-то чушь, какую-то ложь и так далее, то он приходит, выходит наружу и начинает это рассказывать. Для того, чтобы, я не знаю, быкована или бликована он это делать будет, но идея состоит в том, что он хочет, чтобы мозаль этого человека ухудшился из-за болезни. Поэтому тот, кто ненавидит, будет говорить про эту болезнь какие-то вещи для того, чтобы ухудшить ее мозаль. И сердце этого человека соберет все грехи, которые могут, про праведника, и будет, выйдет и будет рассказывать наружу, и слово «идабер» он расскажет. Гематрия, числовое значение этого слова, это гвура, медад один, мера суда, потому что его идея будет состоять в том, что надо как-то усилить впечатление об этой болезни для того, чтобы она оказалась действительно опасной. Это ровно наоборот тому, той каване, которая должна быть во время митсвы Бикур Халим, когда человек приходит навещать больного. Основная мысль при исполнении митсвы Бикур Халим состоит в том, что есть много целей Бикур Халим, чтобы посещение больного, помочь ему, если что-то надо, помолиться за него, за его здоровье. И существует такая вещь, что Бен Мазалот, человек, у которого такой же мозаль, как у больного, придя к нему, он забирает 1/60 часть болезни у больного, и тем самым улучшает его мозаль. Это каванот, которые должны быть во время митсвы Бикур Халим, и ровно обратный каванот присутствует у нашего ненавистника, который приходит для того, чтобы посмотреть и ухудшить мозаль этого человека, увеличить суд, который над ним идет. Следующий пасук, 8-й, говорит: «Шепчется обо мне все ненавидящие меня, замышляют против меня злое». Пасук номер 8. «Яхат алай, итлахашу коль санай алай, вэхшиву раали». «Собираются против меня и шепчут все мои ненавистники и замышляют зло против меня». Ну, в общем, то же самое, что по-русски я перевел еще раз. Фактически то же самое. Что вот, когда есть один ненавидящий, он собирает еще несколько, потому что всегда приятнее иметь дело компанией. И все как один начинают шептаться и замышлять зло, которое они могут привести на заболевшего цадика. Для того, чтобы эта болезнь стала болезнью, от которой праведник умрет. И это их цель. Они собираются вместе и начинают шептаться. Про меня, собираются про меня. Написано слово «Алай» про меня 2 раза. Здесь есть намек на то, что каванато, их кавана, собраться для того, чтобы с ними вместе собралась ситра охра, то есть дурное начало, которое придет в качестве обвинителя. Понятно, что этот псалом имеет смысл читать у постели больного, но я не буду говорить, где какой псалом читается, потому что на самом деле все псалмы, они как бы направлены примерно в одном направлении, несмотря что написано на разные события, но Давид Амелах их не случайно объединил, и это объединение, это не только псалмы Давида, это объединение, которое происходит, оно приведет к тому, чтобы все они пришли к полному тикуну шехины, к полному исправлению шехины, то есть, чтобы шехина вышла из Галута, а с ней вместе вышли из Галута весь Амисраэль. Следующий пасук номер 9, я так думаю, да. Номер 9 говорят, слово Белиала пристало к нему, и раз слег, он больше не встанет. Это шепчут между собой враги, и здесь появляется имя Белиаль, имя, которое даже не знаю, как его перевести, никак его не надо переводить. Каждый раз он имеет свой оттенок, когда он говорится. «Давар Белиаль яцук бо ашер шахав лоясив лаком». Слово Белиала прилипнет к нему, и раз он ляжет, то уже не сможет встать. Что имеется в виду? «Давар Белиаль цукло» объясняет Рав Валиш, что «эйн давар Белиал», слово «двар Белиал», слово Белиала, «эла кохицон» – это внешняя сила ситрохры, нечистоты, в которой нет возможности присоединиться к душе. То есть это такая степень тумы, нечистоты, которая не может соединиться со святостью. И поэтому слово «Белиал», если его те, кто слышит, знает иврит, пишется «бейт ламит», «ют айн ламит», «балиал», «баль» – «не», «яал» – «не поднимется». Это два слова, которые объединены вместе. Это одно из их значений. То есть то, что не может подняться, тот уровень тумы, который уже не может подняться. И вот эти враги, которые собрались, ненавистники, они пытаются принести с собой силу зла, которая сможет соединиться с больным и станет как бы его основой, его частью настолько, войдет в мяем, в кишки больного праведника, такого состояния, что он не может спастись от нее. Потому что это приводит к тому, что невозможно подняться. И вот эта вот идея, которая происходит с тех, кто видит праведника и пытается, праведник, который упал, споткнулся, заболел, не понимая ситуации, что на самом деле это то добро, которое делает ему Всевышний, они пытаются ухватить эту болезнь для того, чтобы не дать ему подняться. Продолжает Давид Амелех и говорит, даже человек миролюбивый со мной, тот, на которого я полагался, который ел мой хлеб, поднял на меня ногу. Гам иш шломи, человек, который со мной был мир, ашер батахтибо, на которого я полагался, охал лахми, который ел мой хлеб, егдиля лаэков, он усилил против меня свою пятку, свою пету, дословно. Что имеется в виду? Что не только те, которые ненавидят, с Давидом так вот вели себя во время болезни, во время, когда Всевышний даже не испытывал, а очищал Давида. Даже человек, мирный человек, на которого я полагался, с которым у меня был мир, и он ел мой хлеб, он увеличил на меня понятие пяты. То, что называется иш-шлами, то, что называется человек, который, у которого со мной был мир, тайна этого, что человек, который был неганэ, получал удовольствие от той гашпо, от того влияния, которое приходит от Всевышнего, от сферы определенной, которая называется Исот, которая называется Шалом, которая делает Шалом соединение с Малхусом, соединение с Шехиной, через которого идет воздействие более верхних сферот на Малхус, и то, о чем постоянно молится Давид Амелех. Поэтому Давид Амелех говорит, что я был ботеахбо, я на него полагался, потому что эйндаат савель, невозможно себе представить, что это гангага, это управление шлемута, цельности изменится, и нет никакого опасения, что потеряется вот это гано, это удовольствие, которое идет, и человек, который ее теряет, отказывается от нее, даже не отказывается, а воспринимал ее, а потом отвечает обратно, наоборот. Этот человек называется «кафуй тававы леавситра это». Он теряет настолько много тем, что он отказывается от того добра, которое отказывается сказать, что он принял много добра от Всевышнего. Поэтому это сказано «егдиль ала эков», он увеличил на меня эков. То есть он присоединился к моим врагам, чтобы дать силу ситра охры, которая является тайной понятия эков, пятка, которая является ситра охра, дает обвинительную часть для того, чтобы больной не встал со своей ложи и не смог справиться со своими цароты, не избавился от ними. И таким образом, те люди, которые как бы вот пользовались, получали гано от того, что Давид Амелех своими молитвами сделал так, что в мире находится понятие шалом, понятие мира в верхних мирах. И понятно, что «Осе шалом бимрамав», тот, который делает мир наверху, он понятно, что этот мир приходит вниз, и в нижних мирах проявляется какой-то шлемут, цельность этого мира, и окружающие получают от этого ганоу удовольствие. То есть не просто удовольствие, они реально этим живут. Даже эти люди стали, восстали против Давида, но Рейлаким Всевышний замыслил это и сделал это тоже часть тавы, часть добра, которую получит Давид Амелах, для того, чтобы Давид, царь, хасид, он понял, что нельзя уповать на человека ни в коем случае, даже на тех людей, которые во время, когда им что-то дается, выглядят друзьями, довольными, миролюбивыми с тобой. Недостаточно, чтобы... Этого недостаточно. И когда у того, кто им дает, начинается какой-то дохик, тяжелое положение, они, безусловно, от него отворачиваются, многие из них. И Багдимбо восстают против него и делаются, в общем, врагами, которые хотят для него зла. И из этого Давид Амелех должен был выучить, что нельзя полагаться на никого, кроме одного Всевышнего, что это тот, который хонен умикаем, который милость, относится с милостью и осуществляет, помогает существовать всем, кто полагается на него. Если люди восстают, то Всевышний без всякого сомнения никогда не восстанет. Поэтому Давид Амелех пишет, что те, кто, на кого я полагался, которые получали от моей авойда с Гашем, от моей службы Всевышнего, выиграли и выиграли очень сильно, они оставили меня и присоединились к своим врагам. Но сделано это для того, чтобы Давид Амелех выучил урок и дал нам через Псалом этот урок, что единственное, кому мы можем полагаться, это Акодыш Барагу. И нельзя полагаться на Басар Ведам, нельзя полагаться на человека из плоти и крови. Безусловно, если он тебе делает что-то хорошее, надо быть благодарным, это безусловно. Но битахон, который есть, уверенность, полагаться можно только на Творца Идбарах Шмо. Следующий пасук 11. «А ты, Всевышний, помилуй меня и подними меня, и я отплачу им». Немножко странный пасук, сейчас мы это разберем. «Ва ата Ашем ханени, ты, Всевышний, помилуй меня, и кимени, подними меня, ва ишалмалахем, и я им отплачу за то, что они со мной сделают». Странность этого пасука понятна, что Давид Амелех в молитве просит Всевышнего делать его какую-то сиуту дешмая для того, чтобы он сделал никому, сделал месть. Кушья, которую я только что задал, она понятна, что тут видно, что Давид Амелех хочет отомстить, а это против Торы. И как можно понять, что в сердце праведника Давида вошло, ну, отомстить, ладно, но хотя бы молиться Всевышнему об этом, чтобы он его спас, поднял от его падения, для того, чтобы сделать против желания Всевышнего, сделать против заповеди, которая дана в Торе. Поэтому, говорит Рафали, мне кажется, что кавана, которая здесь сказана, что слово «шалма» – «я им заплачу», от слова «шалом» – это не «шилум», не «выплата», это слово «шалом», наоборот, слово «мир». То есть... Я с ними сделаю шалом, я с ними сделаю мир, несмотря на то, что они мне платили добро, злом за добро. И это Мидат Хасидут, которая есть у Давида Амелеха, который называется Амелех Хасид. Мидат Хасидут, который у него есть, что несмотря на это, я с ними и шлиму, я с ними заключу мир. То есть, понятно, не шалма, как я перевел, как перевел переводчик, и это стандартный перевод, я им заплачу за то, что они сделали, а я сделаю с ними мир, несмотря на то, что они сделали. А если ты скажешь, что вот лихойра здесь написано и видно из самого текста, что это слово «я им заплачу», имеется в виду «отомщу», потому что так он заповедовал, сам Давид приказал Шломе, своему сыну, по поводу Шамая и Иова, он показал ему перед смертью, что когда ты станешь царем, двух человек надо казнить. Знай, что наоборот, именно оттуда приводится раая, доказательство, что Давид Амелех хотел сделать шалом. Что вот во время, когда он встал от своей болезни, он не хотел ни Шамая, ни Иова, не хотел ни того, ни другого убить. Но он хотел с ними сделать мир, и чтобы они вернулись к Шуве. Это то, что написано. «Ты, Гашем, Ганэни, Вхэнэм, Вейшалмалахэм». «Всевышний, подними меня, и я сделаю с ними мир». А то, что потом он сказал Шломе, когда он умирал их убить, это для их добра, потому что Давид ха-Мелех готов был простить их, но для этого они должны были сделать минимальную тшуву, которая не произошло. А известно, что царь, который прощает свой кавод, уважение к себе, то его уважение не прощено. Царь не может простить то, что к нему относятся пренебрежительно, восстают и так далее. Потому что если царь это простит, то будет полная анархия, не дай бог демократия, как сегодня. А что это такое мы, в общем, видим? Поэтому царь не может простить свой кавод. Если бы они не приняли наказание в этом мире, то у них не было бы удела в будущем мире. Поэтому Давид ха-Мелех для того, чтобы дать им шлеймут цельность, приказывает Шлома, своему царю, наказать их в этом мире. А сам он их не наказывал, потому что он надеялся на их тшуву и что это не потребуется. Рафали сильно меняет пшат этого пасука, но в таком варианте он намного понятнее. Продолжает Давид и говорит: «Из того, что узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною». Пасук номер 12. «Безот едати, в этом я буду знать, кихафац таби, что ты возжелал меня, ты хочешь меня, сделал со мной союз, кило ирия айвайла, что не смогут враги мне сделать зла. Из этого я понимаю, что ты остаешься со мной». Вот уже известно, что атрибут Шехины Малхуса называется зот. Безот едати. Зот, слово это определение Малхуса. И тогда получается, что гашро Шехины, расположение Шехины над Давида Мелахом, это то, что через эту Шехину я узнаю, что Шехина со мной, и раскрывается во мне. Через меня, ну, не через меня, надо мной она раскрывается, тем, что я вижу, что бессилие моих врагов, которые восстают против меня, пытаются что-то сделать, и у них не сильно получается. Этим я вижу ашрат шехина, который идет на мне. Следующий пасук говорит, пасук номер 13. «А меня за непорочность мою поддержишь ты меня перед собой навек. Ваниба туми, а ты из-за моего качество там это качество простоты, уверенности во Всевышней. Тамахтаби, ты меня поддерживаешь. В этой цивене лифаней халалам. И ты будешь со мной располагаться навсегда. Цадик, он уверен, что ему не случится никакого зла от его врагов, потому что его поддерживает Гакодыш Баругу Всевышний, правой рукой. После того, как он идет так, как, почему это происходит? Потому что Давид ха-Мелех идет по дороге понимания там, то есть понимания простого восприятия слов Всевышнего, его указаний, и постоянно делает то, что требуется, и то, что желает Гашем. И это против той свары, против той логики, которая есть у угнетателя, у врага, который просит отодвинуть и сдвинуть Давида ха-Мелеха с его мадреги. Давид ха-Мелех четко идет выполнять то, что хочет Гакодыш Баругу, и поэтому он остается уверенностью в поддержке Всевышнего. Благословен Всевышний Бог Израиля во веки веков. Амен и амен. Борух Гашем Элоке Исраэль Мигаалам Аталам. Амен ва амен. Благословен Всевышний Бог Израиля от мира до мира. Амен и амен. На этом кончается этот псалом. Поэтому цадик Давид, он говорит швах вагада, он говорит прославление и благодарность Всевышнему за то, что он его поддерживает, для того, чтобы его воздействие, которое делает Давид, оно привело к тикуну шехины, поскольку это основная цель жизни Давида, основная, не основная, а единственная. И он делает все, что необходимо для объединения шехины и Кодыш Баругу, то есть это каванат всех наших мицвот. И это происходит и в открытом, и в скрытом виде. Поэтому Давид ха-Мелех заканчивает и говорит: «Борух Гашем Элоке Исраэль, благословен Бог Израиля, Гашем Бог Израиля, от мира до мира», что это два понятия мира, Аламазе и Аламаба. И это благословление касается раскрытия соединение Шехина и Кодыш Баруху как в этом мире, так и в грядущем. И это тот тикун, то исправление, которое делает Давид постоянно в этих двух мирах. И это тайна понятия «амен ва амен», то есть «амен» в этом мире и «амен» в будущем мире. Слово «амен» имеет гематрию, числовое значение 91. Алиф – это 1, мем – это 40, нун – это 50. Вместе 91. Это соединение двух имен Всевышнего. Соединение имен Всевышнего – это не просто какой-то подсчет буквы и цифр и так далее. Есть четырехбуквенное имя Юткой Вавкой, имя Акодыш Баругу, самое скрытое имя, которое мы не можем произносить. Это имя, которое отражает качество Тиферет, качество, которое называется Кодыш Баругу. Имя Аднус, наш господин, Адон, это имя, которое я тоже не произношу, потому что его произносят только во время молитвы. Это имя, которое имеет, оно обозначает Шехину. Если имя Юткой Вавкой обозначает Кодыш Баругу, то имя Аднус обозначает Шехину. Объединение этих двух имен, я не знаю, может быть, кто-то из вас видели, в сефардских сидурах очень часто, когда написано имя четырехбуквенное, то под каждой буквочкой, там между букв практически, написано вот это вот имя Аднус, которое написано под каждой из букв, потому что объединение этих двух имен, это есть разные объединения, есть три, ну, есть много объединений имен Всевышнего, я не буду сейчас ходить, но это объединение Зивуга, соединение Кодыш Баругу и Шехины, то есть это то объединение, которое образует очень высокий уровень исправления Шехины, тикун, для которого человек пришел в этот мир, для того, чтобы сделать исправление того, что нужно исправить внутри проявления Всевышнего во всех мирах. И вот это проявление, его гематрия, соединение 26 и аднус – это 1, плюс 4 – это 5, нун – это 50, 55, 56. Соединение 56 и… Нет. Соединение аднус и юткой вавкой – это соединение, которое вместе образует гематрию 91. Это имя, это слово «амен». Поскольку это соединение на одном уровне происходит внутри этого мира, на другом – внутри мира грядущего, поэтому Давид Амелех заканчивает этот псалом словами «омен ва амен», которое является полным соединением, которое возможно. Слово «аднус» – это у нас гематрия, это 1, 4, 4, нун – это 50, 50, и ют – это 10. Таким образом, это 10, 65, 65 и 26, это как раз 91, это вот гематрия слова «амен», и это соединение этих двух имен, Юткей Вавка и Аднус, и это то, что пытается сделать Давид Амелех, и то, что ему пытается помешать Ситро Охра и все остальные враги, и болезнь, которая приходит, молитва Давида для того, чтобы Всевышний Имарек разгладил то те бгамим, те изъяны, которые сделаны из-за греха, которого сделал Давид, разгладил, и Давид получил исправление своей души и потом выздоровление тела для того, чтобы продолжать служить Всевышнему и соединить эти два имени, то, чем он занимается весь Сефер Тейлим. На этом я, несмотря на то, что немножко меньше времени занял урок, но псалом кончился, всего 14 псуким. В следующий раз я постараюсь, Блинедер, пройти два псалма, потому что они покороче, и, может быть, у нас есть шансы их пройти. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.